прошлый раз мы говорили о начале цивилизации на территории Китая, так называемая культура Яншао. Значит, по данным радиоуглеродного анализа, она датируется 6-5 тысячелетием до нашей эры, ну, хотя первые поселения возникли раньше этой предполагаемой даты, ну, как бы начало цивилизации. Уже начало цивилизации было так, люди там жили уже несколько тысячелетий. В древности, ну как собственно и сейчас, население Китая было неоднородным. Значительную часть восточного, северного и северо-западного Китая, согласно некоторым литературным источникам, уже в ранние времена занимали собственно китайские племена Шан, Ся, Джоу и другие. На юге и юго-западе Китая проживали родственные китайцам племена сино-тибетской языковой группы. Север, северо-восток и запад страны заселяли по большей части племена монгольской, тюркской и манчжуро-тунгусской группы языков. В нашем распоряжении нету, но, надо полагать, никогда не будет прямых данных о том, на каких языках говорили люди, населявшие бассейн Хуанхэ в неолитическое время. Можно лишь предполагать, что создатели культуры Яншао были протосино-тибетскими, вытеснившими и частично ассимилировавшими более древнее полиазиатское население. Во втором тысячелетии до нашей эры возникла так называемая иньская этническая общность, вероятно, в результате смешения одной из групп протосино-тибетцев с племенами южного происхождения. Другая, более западная группа протосино-тибетцев стала основой формирования джоусской этнической общности. На базе взаимодействия иньцев и джоусов в первом тысячелетии до нашей эры в среднем течении Хуанхэ и складывается древнекитайский этнос. В формировании его принимали участие также и соседние этнические общности, говорившие на палеоазиатских на севере и аустроазиатских на юго-востоке языках. Точной идентификации особенности культуры и этнического состава поселенцев того времени не поддаются. Бассейн Хуанхэ стал главной территорией формирования древней цивилизации Китая, в течение длительного времени развивавшейся в условиях относительной изоляции. В древности почти вся территория Китая была покрыта лесами. Долины нижнего и среднего течения реки Хуанхэ – наилучший район для развития ирригационного земледелия с использованием аллювиальных наносных почв. Районы лесового плато в предгорьях, лес – это отложение минеральной пыли, сдуваемой из гор зимними муссонами, эти районы более пригодны для скотоводства. Лесовые почвы, содержащие много органики и быстрорастворимых щелочей, в принципе достаточно плодородны, что позволяет обходиться без удобрений. Но в районах лесовых плато выпадает мало осадков, и для успешного земледелия требуется искусственное орошение. Поэтому племена, жившие в этих районах, имели менее развитое земледелие, чем обитатели нижнего течения Хуанхэ. Примерно в 2000 году до нашей эры в долине Хуанхэ появились племена кардинально иной культурной традиции. Эта культура получила свое название Луншань по месту в провинции Шаньдун, где были обнаружены первые свидетельства ее существования. Поселения этой культуры распространились и в двух соседних провинциях – Хэнань и Аньхой. Облик Китая изменился. Селиться луншаньцы предпочитали на вершинах или склонах холмов, примыкающих к речным долинам. Деревни зачастую располагались на расстоянии прямой видимости друг от друга. Такое расположение поселений свидетельствует о том, что луншаньцы были захватчиками, которым нужно было контролировать лежащие в буквальном смысле у их ног земли. По-видимому, восстания местных жителей Яншао были весьма частыми, и луншанцам приходилось их часто подавлять. Полуземлянки времен Яншао сменили дома из утрамбованной глины и земли, беленые мелом. Некоторые поселения состояли из 100 домов. В помещении была обогреваемая лежанка-кровать, подобные ей теплые полы камы до сих пор существуют в домах Северного Китая. Началось разведение неизвестных ранее в Китае животных – овец, коз, коров, уже домашних к тому времени где-то далеко к западу от Китая, что, по мнению ученых, так же, как и лежанки в домах, выдает луншанцев скотоводов, пришедших ни то из монгольских, ни то из среднеазиатских степей. О скотоводческом происхождении луншанцев свидетельствуют и ритуальные сосуды ли с тремя ножками в форме вымени. Однако загадочные луншанцы привнесли в Китай и новшество как раз не скотоводческого характера, например, гончарный круг. Керамика луншань очень хорошего качества, серая, лощеная, будто подражающая каменным сосудам. Также им был известен секрет изготовления тонкостенной, иногда толщиной с яичную скорлупу, чермолаковой посуды. Факты свидетельствуют о том, что луншанцам была известна металлургия. Бронза появилась в Китае внезапно, без промежуточных неудачных опытов. Наука считает, что первые китайские бронзовые вещи, которые датируются временами луншанского вторжения, также были импортированы в Китай откуда-то с запада. Однако любое ремесло, особенно гончарное и кузнечное, у кочевников развито очень слабо, ведь кочевнику необходимо перевозить с места на место не только свою семью и домашний скарб, но и орудие труда. Гончар и кузнец должны были построить на новом месте печи, на это должно было уйти много времени. А максимум через полгода бросить эти печи, с большими трудностями перекочевать на новое место, а затем все начать сначала. Также невероятно, чтобы скотоводы научили жителей долины Хуанхэ сеять пшеницу, злак западного происхождения, также известный в Китае именно со времен луншань. Ведь кочевники в своих бесконечных кочевках никогда не задерживались более чем на полгода в какой-то местности, а значит и не могли овладеть навыками сева и сбора урожая. Более того, перевести собранный урожай во время следующей кочевки было бы делом весьма затруднительным. Вопрос о том, как же в Китай проникали и скотоводческие, и земледельческие навыки, некоторые историки предлагают решить так. В долине Хуанхэ появлялись разноплеменные переселенцы, одни из которых принесли одни нововведения, другие – иные. Возможно, они правы. Память о вторжениях сохранилась в легендах. Но это не объясняет западное происхождение нововведений, потому что в легендах речь идет о вторжениях отнюдь не с запада. Так, например, в одном предании, сохранившемся в древних книгах, речь идет о переселении племен с юга, вероятнее всего из низовья реки Янцзы и с побережья Тихого океана. Ну, я эту легенду вам рассказывать не буду, потом ее прочитайте, она в тексте будет. А вот с метаисторической точки зрения это все объясняется иначе. Все эти нововведения китайцы осваивали самостоятельно. Они к этому времени достаточно хорошо наладили связи с тонким планом, с теми пространствами, где как раз и создавались эволюционные идеи для человеческой горизонтальной жизни. У них появилась новая ритуальная практика – гадание по лопаточным костям жертвенных животных. Вначале кости просто клали в огонь открытого очага или костра или смотрели на образующие под влиянием огня трещины. Таким образом вырабатывался язык общения с сущностями. К этому времени в Китае было уже достаточно много народу, гораздо больше, чем было в период Яншао. И воплощениях, в инкарнациях находились дети нескольких зон. Прежде всего шестого мастера, в основном шестой зоны. Причем они находились достаточно долго, у них был неплохой инкарнационный опыт, налаженный инкарнационный круговорот и некоторые способы взаимодействия с сущностями. К этому времени уже родились дети седьмого мастера, и многие уже свалились в физический план. Ну, мы с вами говорили об особенности седьмого мастера, когда говорили про арабскую метакультуру. Естественно, что поскольку детей седьмого мастера было очень много, естественно, что они в большом количестве попали и в Китай. Они стали инкарнироваться, дети седьмого мастера, но инкарнироваться им было сложно, у них еще не было налажено механизма правильного инкарнирования, поэтому они взаимодействовали с животными, с животным миром, со стихиалиями, очень много в их телах было элементов того и другого. Но, тем не менее, уже народу было очень много, и в основном пока в основном в инкарнациях. И вот эти вот, как бы, это вот был в основном, так сказать, простой народ, те самые земледельцы и скотоводы, с неразвитым сознанием, практически у них отсутствовало еще тоническое тело, но их уже было много в физическом плане. А на тонком плане очень активно идет подготовка к созданию метакультуры. То есть вот этнический субстрат уже создавался, уже был, собирался, скажем так. А на тонком плане идет подготовка уже к созданию метакультуры, и уже в это время начинают создаваться первичные племенные протоэгрегоры. Ну, эгрегоры, видите, мы в следующий раз будем уже рассматривать более конкретно. Пока просто будем иметь в виду, что на тонком плане выстраивается трансмиф китайской метакультуры Затомис, начинает формироваться пространство мифов, и появляются первичные протоэгрегоры. А сущности и иерархии, участвующие в этих процессах, спускаются в более плотные слои и готовятся к взаимодействию с людьми, а некоторые и к воплощениям. Люди со своей стороны нарабатывают более тонкие тела и через новые ритуальные практики осваивают и новые потусторонние пространства и учатся общаться с их обитателями. Значит, какие категории сущностей взаимодействовали с людьми? Ну, прежде всего, совершенно очевидно, что стихиальные сущности. Причем здесь было взаимодействия были очень разнообразны. Они, естественно, начались с самого начала, как только люди вообще появились на Земле, первые у них контакты были со стихиалиями. И сами они в значительной степени очень много в себе имели стихиального материала. Но здесь уже на более развитом культурном уровне все равно, значит, общение со стихиалиями шло очень активно. То есть это были и самые начальные естественные контакты на эфирном уровне, но начинались контакты более сложные, потому стихиалии как бы подсказывали людям, где строить плотины, где что сажать, где пасти скот. Но пока все это шло на уровне ощущений, то есть люди как бы вот им подсказывали. Сущности китайцы не антропоморфизировали, они не загоняли их в фантомные оболочки, как во многих других местах люди делали. Они их не стремились подчинять себе, а они жили с ними в сотрудничестве. Вот это очень важный момент китайской всей культуры и метакультуры, что они не стремились сущностями командовать. Они с ними жили как в одном мире. Они взаимодействовали со стихиалиями самых разных уровней. Вот если вы помните, помните или вспомните, когда я семинар по сущностям проводила, я говорила о том, что некоторые стихиалии выбрали себе эволюционный путь, связанный с человечеством, что они стали развиваться в человечестве, и это давало им определенные эволюционные преимущества. Так вот, значит, с такими стихиалиями то тоже взаимодействие налаживалось, и это было важно и, ну, значит, выгодно и той, и другой стороне. То есть стихиалии эволюционировали частью жизни человечества. Эти стихиалии, ну, вообще стихиалии выстраивались в иерархии, укрупнялись. Ну и для них, и для людей развитие шло благодаря этому быстрее. То есть это была такая, как я сказала, обоюдная выгода. Ну, это как бы это достаточно все понятно. Значит, еще одна категория сущностей, естественно, тоже понятно, что они без них не обойтись, это телии, сущности желания. Это дети седьмого мастера. Значит, как я уже говорила, что воплощение было уже в физическом плане, воплощалось много детей седьмого мастера. И, соответственно, те дети седьмого мастера, те сущности телии, которые оставались на тонком плане, они, ну, как бы легко находили своих знакомых и легко налаживали с ними общение. Поэтому с телиями общение было уже к этому времени достаточно активное. Ну и, собственно говоря, для телей тоже в этом общении, помимо всего прочего, были определенные эволюционные преимущества. Ну, должны были быть, по крайней мере, предполагались. Ну а там уж что получилось, то и получилось. Очень важный элемент культуры с метаисторической точки зрения – это общение с умершими. Очень много было, ну не много, души умерших, когда не уходили далеко, пока еще не было таких вот дальних путешествий на тонком плане. Практически они оставались в пределах своей семьи, своего поселка, своего протоэгрегора. И общение тоже было практически, ну, как бы на равных. То есть они оставались членами своей семьи, они оставались членами своего сообщества. Но это было, собственно говоря, еще и в культуре Яншао. То есть там уже тоже были погребальные ритуалы определенные, были определенные ритуалы сопровождения умерших в потустороннее пространство, чтобы они правильно там определились, правильно нашли место, и чтобы они продолжали взаимодействовать с живыми. Вот. Но уже вот в это время уже стали по смерти сложнее, уже другие пути на тонком плане. И в посмертии тоже стало уже пошло некоторое расслоение, пространство посмертия стали расслаиваться. Но у них не было такого вот расслоения, к какому мы привыкли, не было вот такого вот это там рай, это ад, это плохо, это хорошо. Ну, жили в разных местах, с разными другими сущностями взаимодействовали. Естественно, что были сущности, которые считались, так сказать, злыми, вредными, были сущности, которые, наоборот, были благоприятны. Но отношение, опять же, было как к соседям. Вот бывает, что с соседями повезло, бывает, что с соседями не повезло. Вот так, собственно говоря, они это как естественный ход жизни. Это все воспределилось. Ну, мы об этом будем в дальнейшем говорить подробнее. Потому что эта тема для китайцев была очень важная, принципиально важная. Вот, так что мы об этом поговорим дальше еще. Вот, значит, потом в это время уже стали воплощаться, приходить в воплощение, ну, то, что мы называем специальные люди. То есть люди, которые были устроены сложнее, чем вот обычное народонаселение. Имели немножко специально устроенные тонкие тела, и через них гораздо лучше осуществлялся контакт с тонким миром, и в том числе именно через них и через ритуалы, в которых они участвовали, поступали те идеи, которые, собственно говоря, вот уже осваивались людьми на физическом плане, в том числе вот идеи, касающиеся и, скажем, той же самой бронзы, той же самой выращивания той же самой пшеницы, вот все вот эти вот идеи. Вот, значит, причем как бы это рождение тут на будущее, поскольку планировалось дальнейшее развитие эгрегора и потом создание метакультуры, необходимо было иметь в физическом плане достаточно много вот, специальных людей, достаточно много людей, которые могли выполнять на тонком плане гораздо более вот, специфические функции. И поэтому к началу вот этой вот метакультуры, к этой культуре, большой интерес проявляла 21-я зона, именно сексуальная магия. В Китае вообще сексуальная магия была очень развита, и в более поздние времена ей придавалось огромное значение, и ею занимались, ее знали хорошо, ею пользовались, причем это было достаточно, как бы, ну, почти что в открытом доступе. Вот. Но в самом начале сексуальная магия нужна была именно для того, чтобы привлекать в инкарнации нужных душ, чтобы создавать им возможность инкарнироваться, потому что очень сложно было тонкие сущности верхних зон, ну, относительно верхних зон воплощать. Вот, поэтому вот это необходимо, для этого прикладывались специальные усилия, и рано или поздно это, вот, ну, судя по тому, как развилась китайская метакультура, это сделать удалось. И достаточно быстро, уже на следующей лекции мы уже будем говорить уже о таких вот людях, которые пока в первое время они были, как, то есть, ну, то есть неизвестно, были ли они в физическом плане или нет. Но легендарные были деятели, возможно, что действительно за ними стояли некоторые реальные люди, реально воплощавшиеся. Значит, кроме того, значит, уже значит, на тонком плане появилось много сущностей информационного обмена. Возникла необходимость в информационном обмене, потому что люди уже было чем обмениваться, и в том числе даже просто по горизонтали, не говоря уже об обмене с более тонкими местами. И обмен информационный шел по-разному, на разных уровнях. Горизонтальный информационный обмен, когда просто, ну, естественно, передавались какие-то достижения, чисто такие вот житейские. И на тонком плане, то есть начинает развиваться уже гораздо ближе к людям, в тоническом и в астральном слое начинают создаваться информационные пространства специальные. Хотя тоже обмен между ними идет на тонком плане, тоже в основном по горизонтали, но в том числе уже, кстати, вот налаживается обмен и с более тонкими пространствами. Устанавливаются связи между информационными пространствами разных мест, потому что в Китае уже в это время было достаточно много населенных мест, не только вот одно или два. Вот. И появляются сущности информационного обмена, сущности, которые этим занимаются. Причем, что интересно, в каждом человеческом сообществе, значит, появляются люди, которые как бы этим занимаются. И они закрепляются в этом сообществе на несколько поколений, чтобы они могли передавать опыт и через, как бы, через поколение. Но это не удивительно, поскольку у нас тут седьмая зона очень активно проявлена, поэтому естественно, что передача опыта ведется и по горизонтали, и по вертикали. И дальше по мере вот развития этой культуры эти пространства и связи расширяются и все больше и больше значения начинают иметь. Вот, значит, дальше, значит, то есть на тонком плане процессы идут очень и очень активные. И иерархии, которые участвуют в создании этой метакультуры, они очень-очень активно работают, очень активно тонкие пространства организуют, и там все очень динамично. И там пока что нету жесткой фантомности. То есть определенная, конечно, фантомность, ну, как фантомы, как коагулянты, определенная фантомность там имеется, но она достаточно мягкая, то есть на тонком плане пока жестко ничего не закрепляется. А вот на физическом плане, наоборот, там необходимо все закреплять очень прочно. Ну и это происходит через традиции, для того, чтобы связи не потерять. И поэтому вот эта жесткая китайская традиционность, она начинает формироваться уже тогда. Вот, значит, и в это время еще почти что еще не спускаются в воплощение дети 2-й, 22-й зоны. Потом они, их будет достаточно много, они будут играть важную роль, но пока они до физического плана не доходят, потому что еще рано, для них еще нету сферы деятельности. Но до тоники они спускаются, и уже через них уже опосредованное взаимодействие с людьми они осуществляют. Закрепляются уже, как бы прикрепляются к определенному роду, к определенному племени, с тем, чтобы потом, через несколько столетий, там уже начать воплощаться. То есть на самом деле это вот стадия подготовки к созданию сначала эгрегора, а потом уже метакультуры. Вот, вот это вот такой вот предварительный подготовительный этап. Вот, значит, а сейчас, да, я хочу рассказать вам о появлении письменности китайской грамоты. Сложной, непонятной, нам совершенно непонятной. Но вот я хочу просто сейчас про нее рассказать, причем не только вот, то есть с самого начала, вот как она, откуда она появилась и как она первое время развивалась, чтобы потом уже к этой теме нам не возвращаться, чтобы уже мы знали, как это все дело было. Ну вот я говорила, что у людей появилась новая ритуальная практика. Ученые определяют ее как гадание по лопаточным костям жертвенных животных. Ученые так определяют. Кости клали в огонь открытого очага или костра и смотрели на образующиеся под влиянием огня трещины. Ну, на самом деле, смысл был не только и не столько в гадании. На самом деле, таким образом вырабатывался язык общения с сущностями. Первоначально по характеру и виду трещин определяли, что духи, ну, сущности, духи, хотели сказать людям. Ритуал, конечно, был гораздо сложнее, чем просто обжигание костей. Проводивший обряд жрец, ну, шаман, должен был в состоянии транса, ну, как бы отслушать волю духов, считать ее. И в дальнейшем обряд усложнялся, если сначала просто вот смотрели, чего получается, в дальнейшем обряд усложнился. Люди в ряде случаев уже сами стали задавать вопросы, рисуя, а чаще процарапывая на костях или панцирях черепах определенные знаки, напоминающие те трещины, которые обычно возникали при нагреве. Затем при следующем обжиге появлялся новый рисунок или исчезал один из бывших, что и трактовалось как ответ духов. Вот так, собственно говоря, появились первые иероглифы. Они и были предшественниками современной китайской письменности. На первой стадии своего существования китайские иероглифы были связаны исключительно с сакральными функциями гадания. Первыми в период правления династии Шан, приблизительно в 16-13 веках до нашей эры, появились надписи на панцирях черепах и на лопаточных костях быков. Они носили в основном гадательный характер. Этот письменный язык назывался «дзагувэнь». По сути, он представлял собой систему знаков, использовавшихся для коммуникации с духами. Первые иероглифы являлись особой формой обращения к духам. От открытия цагувань, самого раннего письменного языка Китая, можно отнести к категориям исторических случайностей. То есть этот язык был открыт, действительно его вот узнали. И историческая случайность была очень интересная. Я расскажу историю. В 1899 году, уже нашей эры, вот недавно совсем сравнительно, чиновник Ван Ижун занемог, и врач прописал ему толченые кости дракона, которые использовались для лечения всевозможных недугов. Ну, вы знаете, что в Китае чем только не лечат. Внимательно вглядевшись в драконьи кости, Ван обнаружил на них необычные узоры, которые при более внимательном рассмотрении оказались похожими на иероглифы. Его друг-ученый подтвердил, что это действительно могут быть какие-то очень древние надписи, которые сохранились еще от легендарных основателей страны. Позже такие кости с надписями были открыты в районе провинции Хэнань, где располагалась предполагаемая столица китайских каллиграфов Шан-инь, и оказались самой ранней письменностью времен династии Шан. С той поры было обнаружено около сотни тысяч различных панцирей и костей с надписями, которые содержали около 4500 различных иероглифов. А это количество очень немалое. В большом словаре китайском сегодня содержится около 17 тысяч, а для обычного чтения требуется около 4 тысяч. Впрочем, расшифровать удалось далеко не все. Сегодня понятен и сопоставим с современными надписями смысл лишь 1700 иероглифов. Сотни таких костей сегодня хранятся в деревенских домах как священные амулеты. а подделки под них в огромном количестве наводнили рынок, и даже специалист не всегда сумеет отличить фальшивку от подлинника. Ну, шансы не случайно для нанесения надписи активно использовали именно панцирь черепах. Прежде всего, панцирь оказался удобен как почти ровная поверхность для гравировки и долгого хранения надписи. С другой стороны, именно черепаха ассоциировалась с определенным видом духов. Не случайно многие духи той эпохи изображались в виде рептилий. И таким образом письменный знак, письмена неба в сознании людей были связаны с неким природным животным началом. Так что в Китае письменность самого своего возникновения служила не для передачи и сохранения информации. Она представляла собой небесные письмена, перенесенные на земную плоскость. То есть была одним из способов коммуникации человека и неба. Ну и не случайно надписи в большинстве своем имели гадательный характер и рассказывали о дожде, ненастьях, походах и урожае, а панцири параллельно использовались для гадательных целей. Для этого в панцире с обратной стороны проделывали сквозное отверстие, затем его бросали в огонь, в результате он покрывался различными трещинами, в основном появлявшимися на внешней стороне. По конфигурации трещин и предсказывали различные события. Древний знак иероглиф был формой магического посредничества между миром людей и природными явлениями. И первые знаки, напоминающие иероглифы «Солнце», «Луна», «Гора», как свидетельство археологии, появились уже в эпоху неолита, а значит, уже в те времена предпринимались попытки космогонического управления стихиями, рисуя для этого священный прообраз, например, Солнца, и тем самым как бы обуздывая его силу. С этих времен уже и начала зарождаться китайская письменность. Но когда говорят о чем-то невероятно сложном и недоступном пониманию простого человека без каких-либо дополнительных усилий, часто упоминают выражение «китайская грамота». Сами китайцы, а также отчасти японцы и корейцы, не могут в полной мере разделять наше восхищение недоступностью своей письменности, ибо существуют в неразрывной связи с ней на протяжении тысячелетий. Век за веком дети тех, кто мог себе позволить получать традиционное образование, с утра до вечера грызли гранит иерографической премудрости и до такой степени преуспели в этом достойном занятии, что ныне мы без преувеличения можем назвать китайскую письменную культуру самой богатой в мире. Именно этот огромный культурный багаж, накопленный китайцами, и стал одной из непреодолимых причин, по которой смелая коммунистическая идея латинизации китайской письменности с целью сделать ее ближе к народу, потерпела вполне закономерный крах. Следовало или полностью отказаться от письменного наследия длиной в 5000 лет, или латинизировать километры шкафов в библиотеках, дабы сделать их доступным широким малограмотным массам, едва постигшим тайну латинских букв. Ограничились так называемым упрощением иероглифики, которая, впрочем, распространилась только на 500 иероглифов, и мода на которую в последнее время понемногу сходит на нет даже в континентальном Китае. А на Тайване эту тенденцию вообще игнорировали. Следует признать, что китайская письменность действительно сложная, однако далеко не так, как думают те, кто ее никогда не изучал. Начать с того, что известно около 80 тысяч китайских иероглифов. На деле все не так страшно, ведь далеко не все из этого огромного числа знаков встретится в китайских текстах. Как в любом языке, в китайском существуют общеупотребительные иероглифы, и к таковым можно отнести около 3500 знаков. Для вдумчивого чтения газеты, выходящей в Пекине, хватит запаса около 5000 иероглифов. Лунь Юй, главную книгу конфуцианства, составленную учениками Конфуции из кратких заметок, фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием, эту книгу можно попытаться прочитать, зная 7000 знаков, употреблявшихся в древности. Реально же на все случаи жизни достаточно знать порядка 10000 иероглифов, ну и иметь под рукой пару хороших толковых словарей. Китайцы пишут только иероглифами, и это не буквы и даже не слоги. это обозначение целого слова или понятия. И тут нам опять придется обратиться к истории. Легендарное возникновение китайской иероглифической письменности восходит к мифическому императору Фу Си, который был зачат в результате того, что его мать наступила на болоте на след великана. Последствия незамедлили сказаться. Наиболее распространенные изображения представляют Фу Си в виде существа с верхней половиной тела человеческой, а ниже змеиной. Первые упоминания о Фу Си мы находим в письменных памятниках, датируемых примерно 4 веком до нашей эры, где сообщается о ряде его культурных деяний, несомненно облегчивших жизнь китайского народа. Он даровал людям огонь и надоумил жарить на нем мясо, научил ловить рыбу, для чего изобрел рыболовные сети и некоторые другие приспособления, и охотиться, для чего придумал разные силки, а также научил варить мясо. Еще к вкладу Фу Си относится установление правил вступления в брак и изобретение письменности. Однажды, прогуливаясь по берегу реки Хуанхэ, Фу Си увидел дракона. Он появился из вод реки, на спине которого просматривались отчетливо некоторые непонятные знаки. Любознательный император тут же срисовал их, потом обратил внимание, что полученные рисунки сходны со следами птичьих лап на песке близлежащей отмели. В результате сопоставления и размышлений Фу Си преподнес китайской цивилизации еще один щедрый дар. Начертал 8 триграмм, от которых, собственно, и взяла начало китайская письменность. Ну, так гласит легенда. Что до фактических свидетельств, имеющих научную достоверность, то наиболее ранние образцы древнекитайской письменности относятся к примерно к 14 веку до нашей эры. Это письменные знаки, выцарапанные на панцирях черепах и лопаточных костях млекопитающих, и используются, как мы говорили, в гадательных целях. Это так называемые иньские надписи, изображающие различные предметы картинки, примитивно доносящие то, о чем пишущий хотел поведать читателю, ну, или духом. Ну, иначе говоря, это были пиктограммы. В отличие от современного китайского языка, где каждый иероглиф может содержать в себе от 1 до 52 черт, закрепленных в определенном порядке, иньские иероглифы не обладали строго закрепленным количеством черт. Их число зависело от желания автора надписи передать больше или меньше деталей. За несколько столетий иньские знаки, первоначально бывшие крупными и отчетливыми, постепенно стали писаться все более мелко, с тщательным исполнением всех деталей. И стали появляться более сложные иероглифы. Надписи на ритуальных бронзовых сосудах, дошедших до нас от династии Чжоу, в большинстве своем обладают более сложной графической структурой. И именно в них начинает вырабатываться принцип начертания иероглифов, который сохраняется до наших дней. Компоновать знак таким образом, чтобы его можно было вписать в квадрат. Ну, в этом тоже был определенный сакральный смысл, мы потом еще об этом тоже поговорим. С течением времени пиктограммы видоизменялись, принимая форму иероглифов, употреблявшихся в современном китайском языке. Такие трансформации зачастую вовсе лишали иероглиф малейшему сходству с первоначальным исходным прототипом рисунка, как и с предметом, который рисунок означал. Некоторые же простейшие тысячелетиями оставались почти что без изменений. Солнце, луна, стрела, дерево, ребенок. Также мало изменений претерпели знаки, использующиеся для обозначения простейших отвлеченных понятий. Верх, низ, середина. Практически без изменений сквозь тысячелетия до нас дошли знаки 1, 2, 3. Множество более сложных иероглифов были образованы путем логических сочетаний отдельных простейших письменных знаков. Это идеограммы. Подобные сочетания позволяли выразить более сложные отвлеченные понятия, связанные по смыслу с простейшими знаками, их образующими. Ну, например, знак светлый и ясный образован путем сочетания солнца и луна, а лес в своем составе имеет два знака дерева. бросается в глаза то обстоятельство, что чтение полученным таким образом иероглифов никоим образом не связано со знаками, их породившими. Так, иероглиф «лес», будучи образованный из сочетания двух деревьев, должен был бы по логике вещей читаться как «му-му». Дерево «му», значит, два дерева. Однако ничего такого не произошло. Крайняя ограниченность существующих в китайском языке слогов для чтения иероглифов привела к тому, что громадное количество отвлеченных понятий, требующих своего письменного обозначения, получали такое по знаку, читающимся сходным образом, но с добавлением иерографического элемента, обособляющего данный знак от его прототипа. С другой стороны, существует значительное количество иероглифов, образованных путем смыслового соединения нескольких знаков в единое целое. Но подавляющее большинство иероглифов образованы по принципу, представляющему собой комбинацию двух первых и заимствованную по сходству, по сходности чтения для обозначения другого понятия. К знаку добавляется знак-определитель, делающий значение иероглифа более ясным. Этим способом созданы иероглифы, состоящие из ясно выраженных двух частей, определяющий класс знака и используем для аналогичной цели во многих других иероглифах, и получивший название ключевой знак или просто ключ. И второй, так сказать, фонетический, указывающий на чтение иероглифа. Всего ключевых знаков в современном китайском языке насчитывается 214. Но главное, на что надо обратить внимание, китайские иероглифы ни в коем случае не являются буквами, слогами, из которых складываются слова, но обозначают понятие или предмет. В отличие от большинства других языков, в китайском нет двусложных или многосложных коренных слов. В нем нет слов, образованных посредством присоединения суффиксов или изменяющихся при помощи суффиксов. Грубо говоря, определить, какой частью речи является данное слово, в китайском языке возможно главным образом по тому месту, которое данное слово занимает в предложении. Китайское слово не содержит в себе никаких грамматических показателей, не дает информации ни о роде, за очень редкими исключениями, представляющими собой нововведение новейшего времени, ни о числе, ни о падеже, ни о виде, ни о каких других грамматических показателях. Зато в китайском языке особое значение приобретают другие формы объединения понятий. Например, предметы объединяются в не совсем привычные для нас группы, плоские, например, листы бумаги, длинные или продолговатые веревки дороги, предметы, у которых можно найти что-то, что напоминает ручку и так далее. Таких групп множество, и для каждой существует свое счетное слово. Сами китайцы, впрочем, часто не помнят всего великого множества счетных слов, а иногда, особенно в разговорной речи, на помощь приходит универсальное счетное слово «г» – «штука». Что же до фонетики, то главную трудность для европейца в китайском языке представляет существование в нем так называемых тонов. Нельзя сказать, что тоны являются исключительной особенностью китайской фонетики, однако именно здесь они приобретают неповторимый и значительный смысл. Крайне ограниченное число слогов, которыми могут читаться бесчисленные иероглифы, увеличиваются именно за счет той тональности, в которой слоги произносятся. В нормативном варианте современного китайского языка, основанном на северном диалекте и принятом в континентальном Китае в качестве государственного стандарта, насчитывается около 400 слогов, для которых различают 4 тона – ровный, восходящий, нисходящий, восходящий и нисходящий. Хрестоматийный пример различия значения слова в зависимости от тона, который часто приводится в учебниках для начинающих, таков. Слог «ма», будучи прочитан последовательно в каждом из указанных тонов, образует следующую замечательную смысловую последовательность. «Мама», «конопля», «лошадь», «ругань». Как видим, отличия действительно значительны. Весьма важно то, как и на чем писали и пишут китайцы. (Клышко) Следующими за черепашьими панцирями материалом для письма, оказавшим значительное влияние на последующее развитие письма, были узкие длинные бамбуковые дощечки, на которых писали сверху вниз. Именно форма этих дощечек и определила направление и расположение записей на столетия. Писали вертикально сверху вниз и справа налево. Ну и только стремление к светлому будущему заставило китайцев на континенте начать писать по-другому, выводить горизонтальные строчки. Однако образованный человек, или тот, который свою образованность хочет показать, пишет сверху вниз и справа налево до сих пор. И действительно, в таком расположении текста есть некая внутренняя магия. Первоначально на бамбуковых дощечках записывались, по-видимому, распоряжения правителя. Древнейшие образцы таких дощечек датируются 5-3 веками до нашей эры. Технология изготовления бамбуковых дощечек для письма была следующей. Бамбук распиливался на куски соответствующей длины, которые потом расщеплялись на планки, с планок соскабливался верхний слой и сушили их на огне. Полученные дощечки имели обычно около 1 см в ширину, а в высоту на одной табличке помещалось в среднем до 60 знаков. Исписанные дощечки соединяли вместе с помощью шнурков, продеваемых в специально просверленные отверстия. Затем текст свертывался, и получалась связка. Несколько связок образовывали книгу. Ну, книги были, как это можно себе представить, достаточно громоздкие и неудобные. Мудрецы и ученые в путешествиях возили книги за собой на телегах. До открытия бумаги в Китае использовали в небольшом количестве также древесные листья, кору, тростник и кожу. Но вскоре на смену бамбуку пришел легкий и удобный специально выделанный шелк. Для записи брали шелка шириной до 30 см, а в длину по необходимости. К одному концу шелка прикреплялся специальный круглый деревянный стержень, на который книгу, так сказать, наматывали. После того, как с записью книги было покончено, и она вся находилась вокруг стержня, свиток помещали в футляр и перевязывали красивой ленточкой. Именно свиток на долгие века стал основной единицей существования книги. Если свитков в книге получалось больше, чем один, а так случалось часто, то их складывали вместе в особый футляр, а название сочинения писалось на его боку. Некоторое время шелк и бамбук существовали параллельно как материал для письма. В одном из старинных погребений были найдены куски шелка со списками различных сочинений, копирующие тексты на бамбуковых дощечках. Шелк предварительно был даже расчерчен красными полосами на вертикальные строки. Вскоре в качестве материала для письма в Китае появилась бумага. Археологические свидетельства со всей очевидностью показывают, что бумага была известна в Китае, по крайней мере, во II-I веках до нашей эры. Бумага произвела настоящую революцию, не только в Китае. Первые типы китайской бумаги изготавливались из многих компонентов, основными из которых являлись волокна растений. До этого они обычно использовались как надежный оберточный материал. Археологические находки свидетельствуют, что ранние трактаты писались на материале, изготовленном из волокон джута с небольшим добавлением хлопка. Собственно, это и был предок бумаги. Новое слово в технологии изготовления бумаги сказал ученый Цай Лунь, живший при императорском дворце в период династии Ханьво во II веке нашей эры. Будучи человеком неординарным, знатоком многих даосских рецептов и предписаний, он путем многочисленных опытов находит новый, значительно более прочный состав для письма. При этом он использует все, на что раньше человеческий глаз не обращал внимания. Дело в том, что обычно материалы для письма стремились изготавливать из того, чему приписывались сакральные свойства, или на чем лежала печать особого благородства. То есть по-прежнему продолжается линия сакральности того, что пишется. Именно поэтому использовался, например, шелк и бамбуковые стебли, излюбленный символ китайских эстетов. Цай Лунь же подходит к делу скорее как прагматик, чем как эстет. Он смешивает пульпу дерева, кору, джутовые волокна со старыми одеждами и порванными рыболовными сетями. Китайское сознание с его абсолютно утилитарным взглядом на вещи быстро преодолевает разрыв между сакральным и профанным. Великое открытие бумага оказывается созданной из мусора, идущего на выброс. Вновь полученный материал получился на удивление прочным и по многим своим свойствам превосходил как бамбук, так и шелк. Прежде всего, он оказался значительно дешевле и проще в изготовлении. Безусловно, его сопротивляемость времени была значительно меньше, чем, скажем, у шелковых книг, но общедоступность стала решающим фактором. Бумагу могли изготавливать даже в кустарном производстве. Долгое время бумага спокойно сосуществовала с бамбуковыми дощечками и шелком. Причем сила традиции была так велика, что состоятельные слои общества из имеющихся трех видов материалов для письма предпочитали дощечки и шелк, а к использованию бумаги прибегали только в крайних случаях, когда к этому их принуждали обстоятельства. Массовое использование бумаги началось в Китае лишь в V веке. В книжном деле бумага стала главным материалом только в X веке с массовым распространением ксилографии. Археологи располагают достаточным количеством образцов, чтобы можно было сделать вывод о том, что в это время в Китае производилось достаточно большое количество разных сортов бумаги, от низкосортной и грубой, использовавшейся для незначительных ежедневных надобностей или деловых документов, до высококачественной и достаточно дорогой. В частности, в последней четверти V века появляется бумага, подкрашенная желтым и обладающая особой прочностью, плотной и очень ровной по толщине. На бумаге такого сорта были переписаны многие классические буддийские и даосские сочинения. К X веку, времени правления династии Сун, относятся, по-видимому, и первые общегосударственные стандарты производства бумаги. Китайцы писали, и некоторые до сих пор пишут, кистью. Прежде, в глубокой древности, надписи делались путем процарапывания бороздок на костях с последующим втиранием в эти бороздки красящего вещества. Позднее появилась кисть, но ее история также уходит корнями в глубокую древность. Первые образцы пищевых кистей были обнаружены в погребениях периода Джаньго 475-221 годы до нашей эры. В то время кисть представляла собой тонкую бамбуковую трубочку, поверх которой была закреплена, собственно, кисть из заячьей шерсти. Позже, при династии Хань, кисть была несколько видоизменена. Заячью шерсть начали вставлять между четырьмя тонко обструганными палочками, соединенными с помощью надетого на них колпачка с одной стороны и обвязанными с другой. Для придания прочности шерсть покрывалась тонким слоем лака. В более позднее время кисть получила такой вид, какой мы знаем сегодня, и производство кистей для письма заняло достойное место в кругу национальных ремесел. В IV веке сведения о кистях и способах их изготовления уже стали предметом теоретических обобщений. Знаменитому каллиграфу и поэту Ван Си-Джи принадлежит сочинение «Трактат о кистях» Бидзин. В нем перечислены различные виды пищевых кистей, начиная с династии Хан. Из этого сочинения мы узнаем, что центральный стержень кисти делался более упругим при добавлении в него особо жестких волос. Прочее изготовлялось из более мягкой, как правило, заячьей шерсти. И хотя нам известны образцы кистей, изготовленных из шерсти белки и даже орангутанга, знатоки отдавали безусловное предпочтение шерсти заячьей. Рукояти кистей тоже бывали разные, от простых бамбуковых до инкрустированных перламутром, резных и даже из золота. Известные династии кистеделов, пользовавшиеся широкой популярностью и передававшие свое умение из поколения в поколение. Хорошая кисть ценилась очень высоко. Изготовленные в Поднебесной кисти пользовались большой популярностью в сопредельных странах. кисти раскупают столь стремительно, что даже наполовину лысая кисть почитается удачным приобретением, замечал китайский литератор XII века Чжу Юй. Помимо кисти для письма китайцы использовали тушь. Трудно сказать, когда именно в Китае стала применяться тушь. Однако несомненно, что надписи на бамбуковых пластинках периода Джаньго были выполнены именно тушью. Тушь существовала преимущественно двух цветов – черного и красного. Черная тушь использовалась, как правило, для записи текста, а красной производилась его разметка. Необходимость разметки проистекала из того, что старый рукописный китайский текст писался без разделения на фразы и абзацы. Аналогичный порядок соблюдался также и после возникновения и развития книгопечатания. Поэтому при чтении возникала вполне закономерная проблема разделения текста на фразы. Вот и приходилось размечать часто читаемые тексты, главным образом посредством выделения маленькими красными кружочками смысловых кусков. Также красной тушью пользовались для внесения в текст исправлений или, например, для обозначения ошибок в экзаменационных работах. Китайская тушь существовала и существует в виде сухих прессованных брусков, основным компонентом которых является сажа, получаемая от сжигания сосновых дров. Подробный рецепт приготовления туши приводит автор V века Цзя Сы Се. Для приведения туши в рабочее состояние использовались специальные тушечницы, как правило, каменные, имеющие небольшие углубления, куда наливалось небольшое количество воды и где растиралась сухая тушь. Тушечницы, кстати, тоже быстро стали объектом искусства. В музеях можно увидеть поистине потрясающие образцы, украшенные узорами, каллиграфическими надписями, благожелательными изображениями и просто отдельными иероглифами. В тушечнице ценили в первую очередь ее долговечность, и прославленные китайские династии тушечницы делов известны в первую очередь не столько внешней отделкой своих изделий, но прежде всего тем, что их тушечницы прошли через века и руки поколений книжников с минимальным для рабочих возможностей уроном. Имена этих мастеров мы знаем по оставленным ими на своей продукции клеймам, а также из сочинений современников и благодарных потомков. Культ письменного слова и стремление довести до предельного изящества предметы письма привели к тому, что тушь, кисть, бумага и тушечница получили в Старом Китае название «сы-бао», что значит «четыре драгоценности». Образованные люди носили четыре драгоценности на поясе, всегда под рукой. Но в прямой зависимости от того, что и на чем писали китайцы, находится и развитие и изменение китайских почерков. Так называемое головастиковое письмо, стиль письма глубокой древности, по виду напоминающий головастиков, в археологических находках не обнаружен и является чисто гипотетическим. Следующие за ним китайские стили письма Да-Джуань и Сяо-Джуань имеют прямые аналогии на древних находках. Да-Джуань – великая печать, стиль надписей на древних бронзовых сосудах и на костях. Таких знаков известно не так много. Сяо-Джуань – малая печать, упрощенная джуань, что было связано, по всей вероятности, с внедрением туши и деревянной палочки в качестве материала для письма. Его распространение относится к 7-8 векам до новой эры. Несколько позже, при династиях Цинь и Хань, сформировался и распространился повсеместно стиль письма под названием Лишу – канцелярское письмо. Первоначально так писали на бамбуковых планках и шелке, позже стали писать на бумаге. Почерк этот в целом характеризуется энергичным нажимом и на вертикальных, и на горизонтальных чертах, отсутствием плавных переходов на изломах черт и тяготением всего иероглифа к квадрату, вытянутому слегка по горизонтали. Одним из признанных мастеров этого стиля является уже упоминавшийся Ван Сиджи, что не помешало ему создать скорописный стиль письма, также весьма распространенного. Вообще, ко времени появления в Китае династии Хань и Цинь относятся сведения о восьми существовавших тогда почерках написания иероглифов. из которых именно Лишу стал стилем общепотребительным, в первую очередь из-за того, что все остальные стили письма были слишком сложными. По мере того, как кисть стала более мягкой, она позволила пишущему добиться более ровного нажима, плавности в изломах и поворотах, просто изгибов и равномерной толщины всех графических элементов иероглифа. Так появился почерк кайшу, уставное письмо. Знаки тут также стремятся в своей форме к квадрату. Однако кайшу не был признан официальным стилем письма, и в течение довольно долгого времени тексты классических сочинений и официальные документы записывались и переписывались почерком Ли Шу, претерпевшим, конечно, некоторые незначительные изменения. Лишь в 744 году, в новой эре, стиль Ли Шу был отменен специальным указом танского императора Сюаньзуна и заменен на Кай Шу. Впоследствии на основе Кай Шу был разработан курсивный вариант Синшу и скорописный, новый Цзао Шу. Кайшу остается главенствующим стилем среди китайских почерков вплоть до нашего времени. С течением времени бумага стала основным материалом для письма. По мере увеличения числа пишущих и читающих возросло и количество центров, где переписывались рукописи. Требовалось все большее количество копий текстов. Рукопись, как правило, писал один писец на одной стороне предварительно разграфленного листа, по мере необходимости подклеивая к нему слева новые листы. Профессиональный переписчик обычно помещал на одном листе около 28 строк по 17 знаков в строке. В итоге получался свиток горизонтального направления длиной до 10 метров, который первоначально, как и рукопись, выполненную на шелке, наматывали, начиная с конца, на деревянный стержень и помещали потом в специальный футляр. Именно этот свиток и оставался главным видом рукописной книги до самого конца первого тысячелетия. Но нельзя не признать, что книга такого вида, безусловно, хороша для неспешного индивидуального чтения и изучения, но вряд ли удобна в случае, когда читающему надо быстро найти определенное место в тексте, ведь для этого надо размотать весь свиток и попытаться найти необходимое. Распространение образования и знаний породило новую форму книги – книгу-гармошку, представляющую собой тот же длинный свиток из склеенных листов, но не свернутый, а сложенный в виде гармошки на равные по размеру вертикальные узкие листочки. Такую рукопись можно было листать, она годилась для чтения быстрого и выборочного. Подобные книги уже ни на что не наматывали, а складывали и связывали между собой. Нижние и верхние листы гармошки делались из более плотной бумаги и содержали название сочинения. Однако, поскольку древние тексты, служившие объектом копирования, делились на свитки, то и в книгах-гармошках основной единицей деления по-прежнему оставался свиток – дзюань. Такая традиция сохранилась в китайском книгоиздании до нового времени. От массовой переписки, как известно, остается один шаг к изобретению более дешевых и простых способов размножения текстов. Мы не можем сказать, когда именно была отпечатана в Китае первая книга, однако письменные памятники доносят до нас свидетельства, из которых можно сделать вывод, что ранние опыты такого рода имели место уже в VIII веке. Употребление печати для оттисков было известно в Китае еще до нашей эры. Техника оттискивания рельефных изображений на бумаге, а также, собственно, оттиск, полученный наложением бумаги или ткани на рельефную поверхность, покрытую каким-либо красящим веществом, появилась не раньше конца II века нашей эры. Несомненную роль в становлении китайского книгопечатания сыграла деятельность буддистов и даосов в дотанский период. С деревянных досок и трафаретов они в массовом количестве печатали заклинательные надписи, талисманы и изображения божеств. Наконец, в IX веке возникла и распространилась ксилография. Деревянную, как правило, из грушевого дерева доску, форматом, соответствующую формату будущей книги, покрывали особым составом, который размягчал ее поверхность и позволял отпечаткам остаться на ней. Потом на доску накладывали тонкий лист с текстом, который подлежал размножению. После того, как этот лист снимали, На поверхности доски оставались зеркальные отпечатки иероглифов, и резчик удалял все части поверхности доски вокруг этих отпечатков. Полученная таким образом доска смазывалась тушью, после чего на нее накладывали лист бумаги и проводили по нему специальной щеткой для получения отпечатка. Быстрота такого способа размножения текста была совершенно очевидна. Один рабочий за день мог снять с одной доски до 2000 отпечатков. Отпечатанный лист сгибался пополам и образовывал обычную двойную страницу китайской книги с текстом на лицевой и оборотной сторонах. Далее листы складывались так, что сгиб образовывал лицевую сторону книги, внутренняя сторона прошивалась шелковой ниткой. Такой способ печати определил и новую форму книги – брошюровку бабочкой. Однако такие доски, особенно при больших тиражах, быстро изнашивались. Известно также, что в Китае довольно рано узнали способ печати с применением подвижного шрифта. По свидетельству письменных источников, автором новой технологии был Бин Шан, примерно в 1000 году жил, талантливый простолюдин, в мастерской которого книги печатались с металлических наборных пластин, куда набирали необходимые иероглифы литеры, изготовленные из обожженной глины. Сама металлическая пластина покрывалась специальным клеящим составом, фиксирующим литеры и размягчающимся при нагревании, что позволяло извлечь литеры и подготовить доску к набору следующей страницы. Однако этот способ книгопечатания не получил распространения. Настоящего расцвета книгопечатания достигло при династии Сун, 960-1279 год. К этому времени относятся такие замечательные культурные мероприятия, как печатание конфуцианского канона, буддийского канона и свода династийных историй. Изобретение бумаги предопределило стремительный рост письменной литературы различного рода – трактатов, центральных и местных хроник, народных рассказов и религиозной литературы. Как видно, своим рождением бумага частично обязана даосским методикам. Те же самые методики повлияли и на создание некоторых стилей каллиграфии. Магический фактор в иероглифике еще больше усилился под воздействием даосизма, особенно его оккультно-мистических форм, практиковавшихся последователями школы высшей чистоты Шанцин в горах Маошань. И здесь написание иероглифов вновь обращает человека к самым глубинным истокам каллиграфической магии. Иероглифы выписывались в состоянии мистического транса. Не сам даос, но духи, что пребывали в его теле, водили его рукой. Он впускал этих духов в себя, позволяя им проявиться в виде причудливых потеков туши на бумаге, образующих иероглифы. Это и именовалось шэньцзы, дословно «священный знак» или «знак духов». В IV веке, спасаясь от северных варваров, на юг Китая, за реку Янцзы, перемещается часть китайской интеллектуальной элиты – вэньчжэнь, люди культуры. Здесь они, испытывая влияние южных мистических культов, порождают поразительный конгломерат, как бы возвращая понятие культуры «ээнь» к ее изначальному смыслу – медиумическому считыванию небесных письмен. Так рождается один из самых необычных и высоко ценимых стилей каллиграфии – цаошу, травяной стиль. Свое название он приобрел из-за того, что выписанные им знаки напоминали траву, гнущуюся под ветром. До 3-2 веков до н.э. единого стиля написания иероглифов не существовало. Более того, местные писцы в разных частях Китая нередко создавали свои иероглифы, абсолютно непонятные людям других местностей. Воспринимаясь нередко как небесные послания, такие иероглифы еще больше отделяли тайное знание от обиходного и повседневного. Кроме того, существовало несколько типов написания, например, язык надписей на металле или на металлических барабанах – дзэньвэнь, разные типы древнего языка, объединяемые под названием «Надписи Большой Печати». По преданию, стремясь объединить страну, первый император Цзинь Жихуанди приказал своему чиновнику Ли Сы разработать единый стиль написания иероглифов, при этом запретив все остальные. Так был создан унифицированный стиль письма малой печати – Сяо Джуан. В отличие от знаков большой печати, которые напоминали еще угловатые надписи на костях и камне, линии Сяо Джуан прописывались более тонко, были более плавными и обязательно содержали в себе сочетание различных окружностей и дуг. Таким образом, появилась возможность именно рисовать, выписывать иероглифы, что в конце концов положило начало искусству каллиграфии. Однако из-за их сложности знаки малой печати оказалось невозможно писать быстро. Скорость же была крайне важна для составления официальных документов, составления и переписывания хроник, а поэтому следующий этапом развития каллиграфии было создание нового стиля Лишу, официального стиля письма. Еще один стиль Цаошу выработался как порывистый стиль, которым Даос-медиум записывал свои ощущения в момент транса. И одним из его основателей был даосский наставник, считавшийся магом Ян Си, IV век. Цаошу представляет собой особый канонический вид скорописи, причем человек, знакомый с китайской письменностью, но не знающий законов написания Цаошу, вряд ли поймет написанное. Но художник привнес свою манеру даже в норматив, и его стиль стал именоваться манера Джао. И это скорее зарисовка миропереживания каллиграфа, слепок с его сознания, который находится в состоянии жушень, то есть вступления в дух или соприкосновения с духами шень. Этот экстатический стиль превыше всего ценили многие великие каллиграфы, уже не принадлежавшие непосредственно к даосской среде, но также входившие в транс во время написания своих свитков. Ценность Цаошу заключается в том, что этот стиль является строго индивидуальным. Его нельзя подделать или научиться ему по прописи. Это яркая вспышка сознания, выплеснувшаяся на бумагу. Часть иероглифов в этом случае оказывается написанной как бы частично. Порой даже знаток не мог различить суть написанного. Впрочем, она и не была важна, ведь надпись представляла собой зарисовку духовных видений и в этом смысле ничем не отличалась от изображений, созданной размывами и потеками туши в живописи. То есть, как начиналось письмо с взаимодействия с духами, и, собственно говоря, к этому же и неоднократно возвращались и позднее. Так, ну, как нетрудно догадаться, у нас сегодня будет медитация на пятую зону, на пятую мастера. Ну, естественно, на пятую зону тоже. Так, ну, собственно, с пятой зоны мы и начнем. Так. Единица. Соок, тум, эна или сопрес цельс. Двойка. Соок, тум, эна или сопрес цельс. Тройка. Соок, тум эна или сопрес цельс. Четверка соок тум эна или сопрес цельс. Пятерка соок тум эна или сопрес цельс. Шестерка соок тум эна или сопрес цельс. Семерка соок тум эна или сопрес цельс. Вот обратите внимание, я сегодня в основном давала такой текст, ну, относительно горизонтальный, и, ну, так условно говоря, апеллировала к вашей личностной составляющей. И сущностная составляющая у некоторых как бы задремала. Хотя на самом деле за этим всем, за всем, что я говорила, за этим совсем очень много стояло всего. Не говоря о том, что вначале я вообще говорила о взаимодействии с сущностями, взаимодействиями с духами. И просто сейчас во время медитации в основном ток шел по личностной составляющей почти что у всех. Сейчас мы снизу пойдем, вот не забывайте про свою сущностную составляющую. Так, семерка. Соок тум эна или сопрес цельс. Шестерка соок тум эна или сопрес цельс. Пятерка соок тум эна или сопрес цельс. Четверка соок тум эна или сопрес цельс. Тройка соок тум эна или сопрес цельс. Двойка соок тум эна или сопрес цельс. Единица соок тум эна или сопрес цельс. Девятнадцатая. Единица рон ар агар ен грон. Двойка рон ар агар ен грон. Тройка рон ар агар ен грон. Четверка рон ар агар ен грон. Пятерка рон ар агар ен грон. Шестерка рон ар агар ен грон. Семерка рон ар агар ен грон. А здесь наоборот, сущностная составляющая как-то активнее реагирует. Так, снизу семерка рон ар агар ен грон. Шестерка рон ар агар ен грон. Пятерка рон ар агар ен грон. Четверка рон ар агар ен грон. Тройка рон ар агар ен грон. Двойка рон ар агар ен грон. Единица рон ар агар ен грон. Вот вы знаете, очень хорошо видно стало, что вот китайская манера общения с сущностями, ну вот она чуждо совершенно. Как-то. Ну, это неудивительно, конечно, мы все-таки западные люди по своей природе. Так, ладно, пранические потоки. Пранические потоки сверху единица пранические потоки. Двойка пранические потоки. Тройка пранические потоки. Четверка пранические потоки. Пятерка пранические потоки. Шестерка пранические потоки. Семерка пранические потоки. Снизу семерка пранические потоки. Шестерка пранические потоки. Пятерка пранические потоки. Четверка пранические потоки. Тройка пранические потоки. Двойка пранические потоки. Единица пранические потоки. Ну вот опять стало очень хорошо видно, я уже в прошлый раз говорил на медитации, насколько у большинства, не у всех, но у большинства неправильно построены взаимоотношения с сущностями, причем самыми разными, с сущностями информационного обмена и со всеми категориями сущности, большинство сущностей. То есть некоторые просто как бы оберегают свое пространство от сущности. Вот не дай бог, какая-нибудь сущность придет другая. Или заводят, прикармливают сущность. Ну, многие с домовыми, например, взаимодействуют на бытовом таком вот уровне. Вот. То есть на самом деле вот нету стремления с сущностями подружиться. Ну, понятно, почему, это все понятно, мы про это про все много раз говорили, но вот, ну, да, так оно, к сожалению, и видно. Ну, так, воля ваша. Так, у некоторых все нормально. Вот есть несколько человек, которые и умеют, и охотно с сущностями работают, и осваивают новые пространства, новых сущностей, знакомятся с новыми сущностями. Есть несколько человек, кто это вот любит и умеет делать, но у большинства очень большие недоработки по этой теме. Так, ну сейчас вот возьмем мастера целиком, пятого мастера. Так, единица. Соокрон, Тум Ар, Эна Агар или Со Ен Присельс Грон. Пятый мастер для нас огромную важность имеет, пока мы не освоим как следует вообще все, что с ним связано. Наша работа на тонком плане будет такая убогая, ущербная. Мало что мы сможем делать, поэтому это важнейшее совершенно для нас, именно для работы на тонком плане, важнейшие вещи. Двойка. Соокрон, Тум Ар, Эна Агар или Со Йен Присельс Грон. Причем, знаете, вот у некоторых сущностная составляющая была бы как бы рада, была бы готова уже вот нормально работать с пятым мастером, ну, по крайней мере, приемлемо, скажем так. Вот. Но личностная составляющая не мешает, как бы спотыкает, сущностная составляющая спотыкается в этом вопросе о личностной составляющей. Ну, вот так. Тройка. Соокрон, Тум Ар, Эна Агар или Со Йен Присельс Грон. четверка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Четверка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Пятерка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Шестерка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Семерка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Снизу семерка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Семерка. А на семерке у нас еще сущности, которые с кармой связаны в большом количестве. И тут уж вам от них не спрятаться. Шестерка. Соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Это я к тому, что лучше сотрудничать сущностями. Пятерка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Четверка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Тройка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Двойка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Двойка, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Единица, соу, крон, тум, ар, эна, агар, или со, иен, присцельс, грон. Вот вы знаете, ну, большинство, конечно, не очень хорошо по пятому мастеру работали, но несколько человек как-то очень, вот просто очень хорошо вот эту энергетически эту тему прошли. И что самое важное для нас, это, как бы, знаете, вот такое ощущение, что они своим точным прохождением по этому качеству как бы немножко расчистили пространство школы вот по этой теме, потому что вот как-то я надеюсь, что остальным, ну, некоторым станет полегче потом с этим разбираться. Но именно вот работая в системе школы, в энергии школы. Так что, ну вот, спасибо тем, кто это вот сумел сделать. Это не один человек, к счастью. Ну, а так все у меня на сегодня.